Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь встречаемся в рамках нашего цикла «Православие и культура». Встречаемся с кандидатом культурологии, доцентом, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
И вас взаимно.
Народы – существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Народ русский, народ певучий, а не говорящий. В одной громогласной русской песне заключается более русской жизни, нежели как в целой кипе русских летописей. Петр Яковлевич Чаадаев, русский философ, публицист. Как вы уже догадались, мы сегодня будем говорить именно об этой персоне и в рамках нашего сейчас цикла серий разговоров о титанах русской культуры 19-го столетия. Итак, что мы знаем? Петр Яковлевич Чаадаев, конечно же, был, безусловно, одним из ярких, ярчайших представителей своей эпохи, периода становления самобытных, культурных и интеллектуальных традиций, времени также формирования самостоятельных, каких-то уникальных философских идей. Чаадаев именно говорил, что любовь к Отечеству – это прекрасно, но есть еще более прекрасная вещь, о которой очень часто за узостью взглядов забывают – любовь к истине. Итак, Дмитрий Владимирович, с чего начинаем говорить вот именно об этой личности, об этой персоне?
Вы знаете, надо начать, наверное, со следующего. Ну, мы сейчас, слушатели, я думаю, уже поняли, у нас сейчас идет такой целый блок,
блок, да,
наших встреч, блок по персоналиям.
Конечно.
Да. Причем он у нас, забегая вперед, скажу, наверное, довольно долго продлится, потому что мы сейчас, говоря о тематике, находимся в золотом веке русской культуры.
Да, да.
За которым последует серебряный, да. Не более, не менее. Но у нас, естественно, персональные вот такие по персоналиям встречи будут немного чередоваться какими-то общекультурными, так сказать, аспектами или общеисторическими.
Безусловно.
Да. Вот, и все-таки сейчас тон задает вот такой подход по персоналиям.
Да.
И, естественно, мы для своих встреч по тематике мы выбираем не просто яркие персоны, а персоны, которые являются для истории и культуры нашей страны системообразующими.
Да.
И вот здесь фигура Чаадаева одна из самых загадочных, одна из самых великих и одна из самых недооцененных в нашей исторической памяти.
В прошлой беседе, простите, я перебью, мы уже знаем о том, что Петр Яковлевич Чаадаев являлся одним из прототипов великого, великой комедии горя.
Да, да, горя, да, мы об этом уже говорили.
Да, образа Чацкого.
Да, и более того, в этой комедии было пророчество о реальной судьбе Чаадаева.
Mm.
Вот. Так вот, почему мы говорим, что недооцененная фигура? Дело в том, что Чаадаев, во-первых, для нас представляет сферу культуры, которая на массовое сознание ложится плохо. философия.
Философия, да.
Понимаете, поэты, музыканты, композиторы, актеры, там представители любого другого.
Казалось бы, для культуры это более внятно, да?
Более внятно, а для массового сознания тем более. Вот. И для исторической памяти я просто процитирую слова замечательного немецкого современного историка и культуролога Яна Асмана. Так вот, он сказал, народная память не имеет ничего общего с реальной историей.
Mm-hmm.
Потому что она формируется как факт культуры. Культура автономна, мы это хорошо знаем, об этом писал неоднократно Дмитрий Сергеевич Лихачев. И в народной памяти могут возникнуть абсолютно виртуальные структуры. Ну, классический пример Иван Сусанин, понимаете? Вот. Так вот, но в любом случае массовое сознание сферу философии, причем особенно сферу чистой философии, понимаете, бывает философия культуры, бывает социальная философия, там миллион разновидностей. А вот сферу чистой теоретической философии – это самое недоступное фактически человеку с улицы. И с этой позиции Чаадаев оказывается на периферии вот этого восприятия. Это раз. А второе, будет ясно в ходе нашей сегодняшней беседы, почему еще Чаадаев не просто не попал как бы вот в такой хрестоматийный список корифеев, понимаете, но он скорее фигурирует даже в плане фигуры негативной, сплошь и рядом, и в массовом сознании, и иногда в публицистике и так далее. Но даже самый элементарный вариант, я не помню памятника Чаадаеву.
Да.
Я, кстати, я не берусь сейчас быть, утверждать стопроцентно, может быть, в последние годы где-то ему и поставили памятник. У нас, кстати, в Екатеринбурге есть улица Чаадаева. Так, на излете города, в сторону уже ближе к этому, к, ну...
Но она тоже появилась, не, скажем, не недавно.
Естественно, естественно. Вообще, ведь давайте называть вещи своими именами. Если говорить про Советский Союз, то я вам назову четыре фамилии философов, в честь которых были названы улицы. Это Маркс, Энгельс, Белинский и Чернышевский.
Да.
Герцен.
Да.
Вот Белинский не философ, а вот Герцен и Чернышевский могут, да. По причинам абсолютно понятным, но с Герценом и Чернышевским нас еще ждет встречи. Вот. Чаадаев это, конечно, что-то совсем уже, скорее всего, это эпоха перестройки и раннего Ельцина. Вот здесь, здесь улица имени Чаадаева появиться могла. Кстати, в наши дни она не могла появиться. Если бы вот сейчас бы стали поднимать вопрос о присвоении улицы Чаадаева, думаю, что этот номер бы не прошел. Да. Почему, мы сейчас все поймем. Вот. То есть у Чаадаева очень сложный как бы исторический имидж, очень сложная судьба в плане для того, чтобы обрасти мрамором и бронзой. И при этом я за свои слова отвечаю, это одна из самых системообразующих фигур всего периода становления русского Золотого века. Абсолютно системообразующая, и масштаб его как бы вклада в русскую культуру и в русскую духовность еще ждет своего осмысления. Но для этой цели потребуется, вы знаете, вот я скажу фразу, я ее всегда в данном случае произношу, это цитата, которую сказал академик Андрей Дмитриевич Сахаров в свое время. Он сказал, говорит, вот против чего вы боретесь, спрашивали Сахарова. Но это уже эпоха, когда он стал заниматься протестной деятельностью. Вот. Он ответил, там у него был довольно длинный список, против чего он борется, ну, естественно, против тирании, против тоталитаризма там и так далее. Но один пункт в свое время меня потряс до глубины души, и только потом я осмыслил, насколько он был прав. Он сказал, против убаюкивающих псевдопатриотических мифов, комфортных для обывателя. Чеканная формулировка, кстати, который, под которой мог бы подписаться Чаадаев. Вот это еще одна из причин, почему фигура Чаадаева оказалась задвинута в тень. Дело в том, что, скажем, если бы человек в своих интеллектуальных трудах и в своей деятельности бросил бы вызов правящему, правящей группировке, правящему там классу, правящему персоналию, там царю, королю, императору, неважно, генсеку, вот, Это полбеды. Это полбеды. Но Чаадаев бросил вызов вот этой самой привычной, убаюкивающей для всех, для нас, для 99% на сегодняшний день, как бы комфортной вот этой вот в кавычках патриотической идеологии и мифологии. А Чаадаев бросил вызов на уровне глобальной макроконцепции. Я бы сказал, что такого масштаба вызова, который сделал Чаадаев, возможно, больше в русской культуре и не было. Ни разу. Но я говорю, еще единственная фигура, с которой можно его, в принципе, как-то спараллелировать, это Андрей Дмитриевич Сахаров. Да. Но даже у Сахарова вызов меньше, чем у Солженицына, чем у Чаадаева, простите. Да. Вот. И пойти против, там, условно говоря, царя, условно говоря, царя, там номинативы могут подменяться. Царь, генсек, там, что хотите. А это одно, а пойти против, знаете, как другой великий философ Мераб Константинович Мамардашвили, он произнес в годы перестройки фразу, которая всех потрясла. «Если мой народ проголосует за тирана, я пойду против своего народа». А почему против своего? Каже народ, все. А потому что то, с чего вы начали, как раз цитаты, великая вещь — любовь к родине, но еще более великая вещь — любовь к истине.
К истине.
Да. Кстати, учитывая направленность философии Чаадаева, это истинность Христова.
Христова, да, конечно. Да.
Хотя Сократ за 500 лет до Христа, как его, знаете, Эразм Роттердамский назвал, христианин до Христа, он сказал, когда его судили, говорит, можете, говорит, осудить меня на все, что угодно, но я все равно буду слушаться Бога, а не вас.
Мы знаем известную работу протоиерея Василия Зиньковского, которую он так и назвал, Петр Яковлевич Чаадаев, как религиозный мыслитель.
А он и был религиозным мыслителем. Вот. И вот сейчас поэтому для нас открывается просто веер сегодня тем для разговора. Ну, начнем, пожалуй, с самого нейтрального, с происхождения этого человека.
Да, конечно.
Из огромного количества интереснейших публикаций о Чаадаеве, я всегда начинаю рекомендацию с очерка из цикла «Портреты». Там есть очерк Чаадаев, который написал совершенно забытый нами сегодня незаслуженно замечательный деятель трех культур: русской, грузинской и немецкой, Григол Титович Робокидзе. И вот у него есть изумительный очерк о Чаадаеве. Изумительный просто. Вот он небольшой, буквально там на 2-3 страничках. Я рекомендую всем для того, чтобы понять, вот, может быть, не один человек, хотя писали многие. Писал Герцен. Да. О Чаадаеве. Писал Михаил Гершинзон, замечательный философ Серебряного века. Писал Дмитрий Мережковский. Кстати, блистательный писатель. Мы когда-нибудь доберемся и до него. Да. Вот. Тоже человек оплеванной биографией и при этом, безусловно, великий деятель нашей отечественной культуры. И вот, значит, надо начать со следующего. Да. Дело в том, что Чаадаев представляет для нас те 45% русского дворянства, которые имели предков из Золотой Орды. Сама фамилия Чаадаев происходит от слова Чагатай.
Чагатай.
Кстати, это третий сын Чингисхана. Да. Но слово Чагатай переводится как «храбрец».
А, вот оно.
Понимаете? Очень символично. Да. Пригодится ему это смучание. Ну, в общем, род давно обрусевший. Вот, да, и еще одна чрезвычайно интересная... Кстати, отец Чаадаева, Яков Чаадаев, был видным русским литератором эпохи Екатерины II, и, что показательно, сатириком.
Сатирик.
Да, который писал сатирические комедии, то есть это как бы команда фон Визинская, тоже показательно. Но еще более показателен дед Чаадаева, это князь Михаил Щербатов. Это тот самый Щербатов, который написал вот бьющее наотмашь сочинение о повреждении нравов России. Великий критик эпохи Екатерины II. То есть, вы понимаете, я не случайно это все покажу, то есть, это невероятно символичные предки. То есть, это вот, знаете, вот как, скажем, биография Ганнибала в Древнем Риме. Да. Вот отец полководец, вот дед полководец, так сказать, несколько, и в сыне все реализовалось. Mm-hmm. Так вот, здесь несколько поколений нонконформистов, несколько поколений крупных деятелей отечественной культуры. Я снова повторюсь, у нас немножко жлобское отношение к нашей отечественной культуре. Вот драматурга Якова Чаадаева мы вообще забыли напрочь. Да. Кроме литературоведов не помнит никто. Абсолютно незаслуженно. И Михаила Щербатова помнят только историки, и тоже абсолютно незаслуженно. Потому что, ведь знаете, я вам скажу, если мы сегодня откроем вот это сочинение о повреждении нравов России и будем его читать, просто обнаружится страшная вещь, что она сегодня актуальна.
Актуально.
Что она сегодня актуальна. Прошло две... Та же, как и горе от ума, да, понимаете? Да, помните, да, тот да. же Панасенков говорил, за 200 лет что-то принципиально изменилось?
Да. Так вот. Не, мы можем сегодня взять, в принципе, любое классическое произведение и четко, да. однозначно говорить именно об этом.
Ну, я ничего скажу, не я менялось. Вам скажу больше...
Гоголь да. ревизор, и давайте, да. давайте поехали.
Так я вам больше скажу, можно открыть древнеримский роман писателя Петрония «Сатирикон».
Да.
И читая «Сатирикон», можно увидеть наши лихие 90-е.
Да.
Просто
да.
идеально. Ну, ладно, вернемся к Чаадаеву.
Шекспир вечен, понимаете?
Шекспир вечен, да. Этот самый, господи, Катул вечен, да, Ювенал да, вечен, да, Апулей,
Апулей да.
песня Гильгамеша и так далее. В этом прелесть культуры. Так вот, теперь интересный момент. Вот мы, когда описывали старт Грибоедова, мы вспоминали, вот как он учился у Були, помните,
да,
и так далее.
Да.
Чаадаев тоже учился у Були.
Тоже.
Да. То есть Грибоедов и Чаадаев практически были рядышком и получили вообще почти идентичное образование. Mm. И потом Московский университет.
Чаадаев чуть младше был.
Да, Чаадаев родился 1794 году, то есть он старше Пушкина на 5 лет, а умер он в 1856, вот окончание Крымской войны. То есть он чуть-чуть старше Пушкина, а пережил его намного. Вот, ну, хотя они фактически...
Но младше Грибоедова.
Но младше Грибоедова, да. Так вот, то есть точно такая же практически старт, точно такое же образование, и совсем интересно, и еще... 1812 год. Мы вспоминали, что Грибоедов пошел на воинскую службу,
да.
но под огонь не попал.
Не попал да.
А Чаадаев попал по полной программе. Участвовал в Бородинском сражении, участвовал в сражении на реке Чернишна, на Малоярославце, потом в заграничных походах русской армии, Лейпцигская битва народов. То есть Чаадаев, называя сегодняшними вещами, был абсолютно стопроцентный ветеран.
Ветеран.
Да.
То есть пороха он понюхал.
Понюхал по полной программе, да. имел награды за храбрость там и так далее. Чаадаев свой долг родине в самый острый момент его существования отдал с лихвой, что называется. И вот дальше он, знаете, кстати, сам Пушкин, а, кстати, Пушкина с Чаадаевым связывали особые отношения, потом о них скажу немножко да. позже, и Пушкин написал фразу, изумительную по проницательности и по больному диагнозу про Чаадаева. Он в Риме был бы брут. В Афинах Периклес. А здесь он офицер гусарский. Ну, кто такой Периклес, я думаю, не надо напоминать. Это лидер афинской демократии в эпоху Золотого века Афин. А кто такой Марк Брут, я думаю, объяснять не надо. Человек, который организовал заговор против Юлия Цезаря и принял участие в его физической ликвидации. То есть, фактически, Пушкин в этих образах сформулировал тот облик Чаадаева, с которым он и войдет.
То есть его величины.
Да, потенциальный политический деятель европейского масштаба и потенциальный революционер. Потому что Брут Периклес, да. Увы, кстати, у нас в свое время кто-то очень остроумно заметил, что если бы Наполеон родился в России, он бы командовал ротой в Твери. Понимаете? Вот, но, кстати, Наполеон бы и в Королевской Франции бы командовал бы ротой в Валансьене где-нибудь, если бы не революция. Вот. Но важно, что Чаадаев, с одной стороны, вхож в окружении Александра Первого. Mm-hmm. Вот, это известный факт. Более того, Чаадаев потом сам вспоминал, что он даже надеялся при Александре Первом сыграть роль маркиза Родриго де Позы. Объясняю, это пьеса Шиллера «Дон Карлос», mm-hmm. кстати, которая потом стала сюжетом одноименной оперы Джузеппе Верди. Yeah. И там есть персонаж маркиса, потом герцог Родриго де Поза, испанский грант, который использует свою возможность общаться с королем Филиппом II, тираном, mm-hmm. для того, чтобы, рискуя головой, говорить ему правду. Mm-hmm. Угу. Ну, для маркиза Позы это кончается присылкой к нему киллера.
Понятно.
В сюжете. Да, у Чаадаева будет не менее драматично. Так вот, вот Петр I держал при себе князя Якова Долгорукого, впоследствии казненного Анной Иоанновной, а при Петре это известный факт, что Долгорукий мог лепить правду матку в глаза Петру I, рискуя получить по шее, но не более того.
Да.
Ни при каких обстоятельствах.
И тот прислушивался.
И тот прислушивался. Но это надо быть Петром Первым.
Да, да. Да.
Далеко не каждый автократ обладает такими возможностями. Ну или Юлием Цезарем, который мог ходить в гости к своему злейшему врагу, философу Марку Тулию Цицерону, и выслуживать от него все, что он думал в свой адрес, без малейших последствий. Да. При Цезаре, когда пришел Марк Антоний, отрубленную голову Цицерона прибили на стенку. Понимаете, ну что сказать.
Ну что ж, дорогие друзья, время нашей сегодняшней рубрики «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну, а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, доцентом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о титанах русской художественной культуры 19 столетия. Мы будем вновь говорить о русском философе, литераторе, публицисте Петре Яковлевиче Чаадаеве. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.